Я говорю не о говорильне. Ничего такого в Дерри не было и в помине. Эти бары в народе называли слепыми свиньями. И правильно, потому что посетители вели себя там как свиньи, а выбрасывали их оттуда почти что слепыми.
Говорильни и слепые свиньи, тигры, два типа подпольных баров, где в годы действия сухого закона, 1920 и 1932, подпольно продавали спиртное. В говорильнях посетителям предлагалась еда, музыка, и они действительно могли поговорить и потанцевать. В слепых свиньях все ограничивалось выпивкой.
Шериф знал, и копы знали, но заведения эти ревели ночи напролет, как повелось с 1890-х годов, когда начался лесной бум. Я полагаю, кого-то подмасливали, но, возможно, не так уж и многих, и не такими уж большими деньгами, как можно подумать. В Дерри хватало всяких странностей. В некоторых барах подавали как крепкий алкоголь, так и пиво. И судя по тому, что я слышал, спиртное, продававшееся в городе, было в 10 раз лучше самопальных виски или джина, которые наливали в белом унтер-офицерском клубе по пятницам и субботам. Спиртное, продававшееся в городе, перевозили через границу с Канадой на лесовозах, и по большей части содержимое бутылок соответствовало этикеткам. Хорошая выпивка стоила дорого. Немало продавалось и паленой, которая могла ударить в голову, но не убивала, а если уж ты терял зрение, то ненадолго. Но в любой вечер приходилось пригибать голову, когда начинали летать бутылки. Бары назывались Унена, Парадиз, Источник Уоллеса, Серебряный доллар, а в одном — пороховница. Клиент мог снять проститутку. В принципе, ты мог найти женщину в любом свинарнике. Для этого не пришлось бы прилагать особых усилий. Многие хотели выяснить, отличается ли ржаной хлеб от белого. Но в те дни таким, как я, или Тревор Доусон, или Карл Рун, моим тогдашним друзьям, приходилось крепко подумать на сей предмет, снимать или не снимать проститутку, белую проститутку. Я уже говорил, в тот вечер отца накачали обезболивающими. Я уверен, если бы не накачали, он ни за что не рассказал бы все это своему 15-летнему сыну. Прошло не так уж много времени, когда появился представитель городского совета, пожелав встретиться с майором Фуллером. Сказал, что хочет поговорить о некоторых проблемах, возникших у горожан и солдат, и об озабоченности электората, и о вопросах приличия, но в действительности он хотел от Фуллера совсем другого, и в этом сомнений быть не могло. Они не желали видеть армейских ниггеров в своих свинарниках. Не хотели, чтобы те общались с белыми женщинами и пили запрещенное законом спиртное в барах, где полагалось находиться и пить запрещенное законом спиртное только белым. Конечно, все это было смешно. Белые женщины, о чести которых они так волновались, были опустившимися шлюхами, постоянно отиравшимися в барах. А что касается мужчин, ну что ж, могу сказать только одно. Никогда не видел члена городского совета в серебряном долларе или в пороховнице. В таких дырах пили лесорубы, одетые в клетчатые черно-красные куртки, со шрамами и струпьями на руках, некоторые без пальцев или без глаза, все без большинства зубов. От всех пахло щепой, опилками и смолой. Они носили зеленые фланелевые штаны и зеленые резиновые сапоги на толстой рубчатой подошве, оставляющие на полу грязные лужицы растаявшего снега до тех пор, пока он не становился черным. Они ядрено пахли майки, ядрено ходили и ядрено говорили. и сами были ядреными. Как-то вечером в баре «Источник Уоллиса» я увидел парня, у которого лопнула рубашка на руке, когда он мерился силой рук с другим лесорубом. Не разорвалась, как ты, должно быть, подумал, а лопнула. Рукав просто взорвался, а лохмотья сорвало с руки. И все кричали и аплодировали, а кто-то хлопнул меня по плечу и сказал: «Это то, что ты называешь пердеж армрестлера, чернолицей». Я к тому тебе это говорю, чтоб ты понял. Эти мужики, которые появлялись в «Слепых свиньях» вечером в пятницу и субботу, когда они выходили из чащи, чтобы пить виски и трахать женщин, а не дырку от сучка, смазанную топленым жиром. Если бы эти мужики не хотели пить в одном баре с нами, они тут же вышвырнули бы нас. Но дело в том, Майки, что наше присутствие или отсутствие их нисколько не волновало. Как-то вечером один из них отвел меня в сторону. Парень ростом в 6 футов, по тем временам чертовски большой, и в дымину пьяный, а запах от него шел, как от корзины с персиками, пролежавшими в ней месяц. Если бы он выступил из своей одежды, думаю, она осталась бы стоять и без него. «Мистер, это... хочу задать тебе глупый вопрос. Ты негр?» «Совершенно верно», — отвечаю я. «Коман сова!» — говорит он на французском долины Сент-Джона, который звучит почти так же, как канжунский диалект. «Я того знал, что ты негр. Слушай, однажды видел одного в книге с такими же...» Он не знал, как выразить свою мысль словами, поэтому протягивает руку и похлопывает мне по рту. «Большими губами», — говорю я. «Да-да», — восклицает он и смеется, как ребенок. «Большими губами! Эпелевре! Большие губы! Я того хочу угостить тебя пивом». «Ну так угощай», — отвечаю я, потому что не хочу его сердить. Он рассмеялся, хлопнул меня по спине так, что я едва не пропахал носом пол, и протолкался к обитой толстыми досками барной стойки, у которой толпились примерно 70 мужчин и, может, 15 женщин. «Мне нужно 2 пива до того, как я разнесу этот сарай!» — кричит он бармену, здоровенному бугаю со сломанным носом, которого звали Ромео Дюпре. «Одно мне и одно l'homme avec les belles lèvres!»
— «Человеку с большими губами». Французский.
И они все расхохотались, причем добродушно, безо всякой злобы, Майки. Он получает пиво, дает мне кружку и спрашивает: «Как твое имя? Не хочу это называть тебя большие купы. Не звучит хорошо». «Уильям Хенлон», — говорю я. «Ну что ж, за тебя, Уильям Энлон», — поднимает он кружку. «Нет, за тебя», — возражаю я. «Ты первый белый, который угостил меня выпивкой». И это правда. Мы выпиваем это пиво, а потом еще по кружке, и он спрашивает: «Ты действительно негр? Потому что, за исключением эпэ губ, по мне, ты выглядишь белым человеком с коричневой кожей». Тут мой отец начинает смеяться, и я присоединяюсь к нему. Он так смеялся, что у него заболел живот, и он зажал его руками, поморщился, глаза закатились. Он закусил нижнюю губу. «Позвать медсестру, папа?» — встревожился я. «Нет, нет, сейчас оклемаюсь. Хуже всего, Майки, что в таком состоянии ты не можешь даже смеяться, что и так случается чертовски редко». Он на пару секунд замолчал, и теперь я понимаю, что тот случай был единственным, когда в наших разговорах мы почти подошли к тому, что его убивало. Может, было бы лучше для нас обоих, если бы мы больше говорили об этом». Он отпил воды из стакана и продолжил.